7.
Thank you.
что делать надо? Надо. Иногда.
Я не могу, 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 я не Сколько есть?
Открытый сладкий, что ли? Женщина?
Ага. А кто то пришел? Приветствую всех вас еще раз, друзья, братья, сестры. Мы в начале нашего собрания встанем и помолимся. Дорогой Господь, Бог наш, благодарим Тебя за Твою любовь и милость, которая обновляется каждый день. Благодарим Тебя за то, что можем иметь это первое собрание в новом году. Благодарность Тебе за это и за то, что мы можем видеть лица друг друга, иметь общение. Благодарим Тебя за то, что Ты проливаешь милость и благодать к нам, Господи. Просим, благослови наше собрание и вообще весь этот год, который начался, чтобы в нашей церкви нам возрастать в познании Тебя, в познании Твоей любви, в познании Слова Твоего. Просим, Господи, благослови наше сегодняшнее собрание здесь, на этом месте, когда будет изучать Слово Твое, проповедя, в песнопениях, молитвы, Господи, благослови и услышь наши молитвы. Просим, Господи, о тех наших братьев и сестер, которые сегодня имеют общение в других местах, кто-то дома остался по причине погоды, каким-то другим причинам, пусть их поддержит таковых, кто-то в разных городах и странах тоже сегодня имеет собрание, и благослови наших братьев и сестер там также. Благодарим Тебя, Господи, так что мы имеем возможность здесь скоперство собираться, и все у нас есть для этого. И здесь наши братья и сестры, которые трудности в этом имеют, которые в притеснении, гонениях находятся, спусти, поддержи таковых. Пошли им поддержку, силу и утешение, нам помоги видеть эти нужды и поддерживать также. Просим, Господи, благослови сегодня каждый, кто здесь будет участвовать, чтобы участвовали в силе Духа Твоего Святого. Прибудь с нами, благослови нас. Аминь.
Аминь.
Друзья, будем петь номер, сегодня будем петь номер 691. Вот Спаситель к нам с небес сошел. Ну вот Спаситель.
Со временем и не полюбили. Вот он нам уже бы и надоел. А вот мы ему сказали: брат,
Да в конце концов, ну начни что-то другое. Я представляю такую картину, как я представляю, вот я неправильно, но я так себе представил. Иоанн Креститель, когда понял, что ему нужно что-то делать, он не знал Христа. Но он должен был приготовить путь Господу, прежде всего он избрал самое неблагоприятное место. Мы идем в молы, мы идем там, где люди, а он пошел в пустыню. Знаете, царь, в Иоанн. Да мы вот в Торонто, нам нужно только туда. А у него другое, он другое место избирает, пустыня. Ну понятно, что в пустыне там, я так посмотрел, что для него была самая подходящая одежда. Он как одевался? Во что? Из-за его волоса была одежда у него. Ну говорят, что это самое для пустыни подходящее. Но если вы ее оденете, я так немножко интересовался, наши дети, когда настоящие шерстяной, это Коля, я не буду, настоящих шерстяной, а нашего Коля. А это не Коля, это самое, это очень грубое. Но для пустыни она самая надежная. Самое, не самое нужное. Но в ней ходить это, можно сказать, каждый день он имел этой одежды, хороший масс, по нашему массажу. Массажировал все тело от этого. Но в этих условиях было ему очень удобно. Потому что в лучшей или другую, знаете, не придумал. Но если бы это было бы тоже так, но ему еще нужно было питаться. Там не было Тим Хортонса, там не было ресторана и магазинов. Пошел, купил, приготовил и поел. Каждый раз перед служением ему нужно было иметь завтрак, да, думаю, или обед. Вот он не завтрак, только обед. Что он делал? Где он брал обед себе? Вы представляете себе картину? Чтобы приготовить путь к Господу. Что он делал? Вот нам нужно было, если даже в гости приехать, мы говорили, а что будем завтра? А что поменять завтра? Вот немножко мне добавилось, и знаете, каждый день самотохи, я вам скажу, я только представил 10 дней. Забот много, хлопот много. И утром их не поднять, а вечером что? Не уложить. А ночью им хочется не спать. И вот такая идея, это очень беспокойно. Но акриды надо было что сделать? Поймать. Вы представляете, ему нужно было поймать несколько акрид. Вот они, говорят, были 6, 7, 8 инчей, да? Самые большие. И меньше. Но их надо было в песке поймать. А если он их не поймал, я задаю вопрос себе и детям, что? Что кушать? Нечего. Он должен поймать. До тех пор, если он их не поймал, он что? Не покушает. Ну, поймал, 3-4, ну, покушал, да. А мед? Это же целая война. Это ему надо было найти, где пчелы. А потом еще отвоевать этот, не то, что пришел, пчелы, дайте мне меда, я хочу ложкой набрать меда. Да попробуйте их взять, я знаю. Я скажу, если не знаешь, как взять с улика, иногда в нашей современной, дверь маску надевай, дают так, что иногда мало не покажется. А ему нужно было без маски просто брать мед. Я еще добавляю, что он, конечно, не мог обойтись еще без чего. Без воды. Но где-то он нашел какой-то там источник, там вода, где он крестил. Я думаю, он это еще находил, видать, попроще. А вот каждый день он должен был искать акриды и дикий мед. Если он этого не нашел, какой он будет без суши брать? Я думаю, ну вот, если он день попастился 2-3, ну на четвертый день он оставлял служение, занимался не магазинами, а искал себе пищу. Это был нелегкий, очень сложный процесс. Второе, у него была одна и та же проповедь. Он только занимался, что приводил людей, что? О покаянии. Ну представьте, вот если наш брат Славик, перед нами стоял, сказал, братья, нам нужно покаяться. У нас состояние очень... Наша молодежь перестала молиться, многие приняли крещение, их совсем не слышно. У нас... Нам нужно покаяться. Ну хорошо, начали молиться. Приходит следующая неделя, Славика мы видим, он что? Опять такая тема. А если несколько лет одна и та же тема, что вы бы сказали? Да, Славик, ты что, другое не знаешь, или про Василия, вы... А вы не молили, что-нибудь другое про меня? А другое он и не говорил. Вот я представляю, он говорил одну и ту же тему. Знаете, он не знал его, но по повелению Господа, по внутреннему желанию, как-то его Бог вдохновил, открыл ему, вот ты не знаешь, да, но ты иди в это место, ты не знаешь, где ты будешь, ищи себе пищу, ты не знаешь, вот говори именно об этом. И он именно говорил нужное. Мы заметим, что очень нужно. Вы знаете, вот он говорит, вот какое-то время, я не знаю, срок, время. Мы знаем, что это было может быть больше моды, моды сыкали. Моды же люди надоели. А он им говорит, нет, вы занимаетесь. Но приходит время. И вот первое, на что ты говоришь, он одного давает. Однажды, как обычно, к нему идут, кто к нему шел? И книжники, и фарисеи, и простые, и даже воины. Вы знаете, он, мы когда посмотрим на этого человека, как он с ними обращался и как он их испытывал перед тем, как носить. Я вам скажу, что сегодня любой церкви, говорим, строгая, да мне кажется, строжему подходу, какой делал я вам критики. Он им говорит такие вещи, что сегодня нас бы стали убрать. Это надо слушать просто сравнить. Он так не плохо или грубо говорит. А он им говорил очень правильно и очень прямо по-нашему. И вот однажды идет к нему в этой толпе тот, которого он не знал. И он его обнаружил. Вы знаете, иногда может быть наша церковь, вот я смотрю, 12-й год мы начали, у нас 12 членов. Это замечательно? 13-й год. Сколько у нас? 13 членов. А вы не задавали вопрос, Господи, что ты хочешь в этом году для нашей церкви? А как ты хочешь? А я в своей, я перебираю свою жизнь, историю. Вот так, ну когда это все будет? И вот один момент в моей жизни, с тех церквей, что мы начинали, я говорю, это 10-я церковь. Сразу раз 50 человек, 60. Как? Наехала с разных мест, Новосибирска, Желтый год, вот когда мы начинали. И в один момент, мы говорим, вау, мы же и не думали так. А я думаю, а может это вот такое будет, да? Вот знаете, две семьи приехало, знаете, да, с нашего брата. А мы почувствовали, вот и детки, все, две семьи. А завтра вот не две, а 20 я приеду. Мы же не знаем. А мы, наша тема какая сегодня, братья? Какая у нас сегодня тема? Приготовить путь к Господу. Правда, завтра будет крещение. Но чтобы Иоанн Креститель его не приготовил, кто бы крестил Иисуса Христа? Кто бы о нем знал? Вы знаете, какой смысл такой? Он один, а у нас группа. Один человек, несмотря на такие сложные условия жизненные, на то, что он там себя, мы говорим, истязал, или мучил, по-нашему сказать, или самые неудобные были неподходящие обстановка, по-нашему, да. А по-божьему он приготовлял каждый день путь к Господу. Кто он? Вот мы о нем сказали. А он сам выходец, когда мы читаем Луки, 1 глава с 5 стиха, что он и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. А мы когда читаем в Луки, это о Христе. Он не знал его. А там мы видим, что это из священнического народа. Он был непростым человеком. И знаете, когда человек такой вышестоящий, а занимается, мы говорим, такой мелкой работой. По-нашему, да? А сегодня мы видим, что умнее и другого, и не нужно. Бог и не хотел. Он делал именно то, чему он был призван. И вот мы видим второе, что он был предтеча по пророчеству. Вы знаете, через этого человека, Иоанна, все пророчество исполняется. А не задавали, может, через нашу церковь Бог хочет пророчески. Вот я создам церковь, Господи, как, а вот такую, вот такую маленькую, а вы о ней молитесь, что вы, как мы приготовляем, я и вы, путь Господу. Вот мы планируем, нам нужно как-то больше о себе. Вот он один раз обнародовал и указал на одного. И все думают. Все подходили к Иоанну, спрашивали, не ты ли Христос? Помните, да, время? Он проповедник, вы знаете, он не сделал ни одного чуда. Он каждый раз проповедовал о Христе. Там сказано в одном месте, в Матфея, и все, что он сказал о Христе, было истинно. Вы знаете, для меня это, если бы все мы проповедники проповедовали все, что мы говорим о Христе, оно было истинно, и нам больше не надо. А остальное сделает кто? Дух Святой. Господь о ценой позаботится. Приготовляющий путь. Свидетельство о Христе. Вот как Иоанн приготовляет путь. В этом году я бы хотел, чтобы наша церковь, она свидетельствовала о Христе. Не говорила, что нас мало, что мы не можем, что мы слишком немощные или бесполезные. Вот, мы уже пробовали. Не надо это. Вы посмотрите, он это делал раз, второй, а вот и второй год, а вот и третий, как у нас. А потом все произошло по пророчеству. И мы читаем это в Матфея, в 3 главе, когда мы откроем, как это осуществлялось. Но я понимаю, что там, если читать Матфея, он это делал с глубоким смирением. Я понимаю, что он это делал с трепетом, со страхом. Вот Бог ему поручил, он это делает. Вот он призывает, он говорит, он указывает, что однажды придет, да, к нему посылает, он прямо говорит, нет, я не тот, ну, я не, я глаз вопиющий в пустыне, я совсем другой. Но я еще в этом усматриваю в человеке и для нашей церкви ответственность служения Иоанна и каждого из нас. Если мы скажем, Мосвайк должен, почему? А он ответственен за нас, да? Он должен семью, он должен... Но я думаю, что сегодня мы через эту проповедь приготовить путь к Господу. Каждый из нас должен иметь ответственность. И то побуждение. Кому-то Дух Святой укажет то, что не сделает Славик, не сделаю я, не сделает Игорь, но сделает моя жена, моя сестра Ада. И вот мы все должны иметь ответственность или водительство какое? Божье. Это очень важно. Вот Иоанн имел это водительство Божье. Мы это видим в 3 главе Матфея. Читайте 3 главу и 1 Иоанна, и вы увидите эту прекрасную картину. Я когда эти две главы их сочетал и прочитал, знаете, я понял, что это наши церкви на Новый год. Вот встреча предтечи со Христом. Ну как он мог узнать? Ведь каждый день приходил. Друзья, вы когда-нибудь задавали, ну каким путем он смог? Ведь он не знал его. Толпы к нему шли. Как он мог узнать? Как вы думаете? Вы об этом когда-нибудь думали? Кто ему рассказал? Как он догадался? Я думаю, что Духом Святым. Вот как покаяние. Когда мы вспомним нашу встречу со Христом. Кто нам сказал, что мы грешники? Кто нам открыл, что мы нуждаемся в спасении? Кто нам указал, что сегодня мой день спасения? Это Дух Святой. Вот я так думаю, что кто-то Христос в этой толпе приближался по пророчеству. Пришло его время. И он в направлении Иоанна. И не сразу. И он указал. Вот Агнец, который берет на себя грех. Вот это он, о котором... Вот это я приготовлял. Вот это я все, что делал. Друзья, мы готовимся к второму пришествию Иисуса Христа. Я не знаю, вот в этом году. Кто-то в этом году у нас уже, может, уйдет вечность. Мы же не знаем, друзья. Все меняется в жизни. Жизнь продолжается. Но он каждый раз ожидал. Я думаю, что он не ошибся, потому что, когда он указал, вот первая глава Иоанна, 36 стих, сказано так, и увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий. Он только увидел, он уверенно, без всякого сомнения. А мы считаем, что он не знал его. Вот уже лицо долго не... Вот они были рост, но они уже давно не... И вот уже забыли, как друг друга выглядит, да? Но Дух Святой никогда не сделает ошибки. Вот кому-то из нас нужно подойти к какому-то человеку. За кого-то нужно будет, в этом году нужно будет усиленно молиться. Вы знаете, много, вот даже с нашим сыном, ну как бы его бы вот направить и все. А Виталий, который нас спросил, говорит, я хотел бы его взять себе поработать. В церкви, да, он очень он не нужен. Я думаю, да, наверное, не поедет, да, еще после всего этого и... Так Бог усмотрел, он там совершает работу. И даже вот его хотят и оставить там надолго, и навсегда уже быть. Я говорю, Миша, и так Бог усматривает. Но мы иногда искали место, и даже предлагали усилия. И у нас ничего не получалось. Там предлагали, мы переезжать всей семьей, мы так не можем. А тут мы даже и не просили, то Бог усмотрел. Но не Божье это водительство. Вот мы только радуемся. Но мне хотелось еще на последнее обратить внимание. Доказательство мессианства Иисуса Христа. Мы иногда можем что-то сделать, а в конце плоды не те, на которые мы рассчитываем. И вот такие три доказательства. Иоанн не знал его. А ты, Иоанн, уверен? А ты, Миша или брат Василий, а каждый из нас, ты уверен, что свой труд, который Бог тебе уже за эти годы ты несешь, ты делаешь то, что хочет от тебя Бог. Ты приготовляешь путь к Господу. Вот если я для нашей церкви хотел такую мысль, каждый из нас должен приготовить путь Господу, чтобы он, когда придет, мы скажем, вот это мы делали, кого? Для тебя, Господи! Вот появилась женщина, стала Кирусом, ну как ангел? Ну нет, ну Кирусом, Она была, я видел ее. А сам я вышел, уже ее не видел. А вот приготовить путь Господу каждый из нас может, если задаст себе вопрос: Господи, как я могу приготовить тебе путь? Вот три доказательства. Свидетельство Иоанна, 32 и 34 стих. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить, кто-то ее послал, пославший его крестить в воде, сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Вы знаете, ну, к тому, что он не знал, и он сказал: а кто меня послал все это делать? Кто мне определил мое служение? Он мне сказал: будь внимателен. Вот когда он приблизился, видать, внутри Дух Святой проговорил. Вот он идет. Первое доказательство, что Иоанн свидетельствует. Второе, он видит, что Духа начинает крестить, там вы помните, что Христос говорит: нет, нам нужно исполнить всякую правду. Поэтому ты должен сделать то, чему ты предназначен. И уже Иоанн повинуется Христу. И вот здесь сразу, видя голубя, Дух Святой. Второе доказательство. А третье доказательство было или нет, братья? В жизни христиан очень важно иметь три доказательства, когда совершается особенное или рукоположение, или даже многие серьезные вещи. Говорят так, братья, что желательно три иметь основания для доказательства, чтобы увидеть, что именно Бог. Вы знаете, сатану, если мы будем испытывать, второй раз он убежит. А Бога мы можем испытывать. Мы даже видим на основании Писания много. Какое третье доказательство, братья? Мы помним третье доказательство. Было еще третье?
Голос
неба. Слава, Господь не замедлил. То, что я тебе сказал твоему сердцу, ты, да, да. А я уже вижу, он видел сам, я видел. Дух Святой, для Иоанна это было что? Ободрение. Но не только еще он видел, он и слышал голос. Сей есть мой Сын возлюбленный, которым мое благоволение. Друзья мои, перед молитвой, перед этим годом, я бы не хотел вам лучшего пожелать. А именно это. Приготовить путь нашему Господу. И это зависит от каждого из нас. Чтобы Бог приготовил и Славику служение, и жизнь, и Аде, и вот Боре, и каждому, и нашим, и который нас посвящает, который даже время нас посвящает, чтобы Бог и им приготовил, они сегодня вот, будут в этом году и уедут, но чтобы и Господь и им приготовил, чтобы они совершали там, где они будут находиться. Давайте мы помолимся. Аминь.
Очисти мое сердце всякого греха, все, что может препятствовать твоему свидетельству, Господь, очисти мою душу, чтобы я могла слышать твой голос и быть послушной тебе, голосу Духа твоего. Благослови каждого члена нашей церкви, чтобы мы могли иметь единство, иметь ревность, любовь между собой. Храни нас от всех искушений. Боже, вышли делать или еще больше на мире Твою. Ты видишь наши слабые силы, но мы верим, что Ты с нами, и Ты и дальше пойдешь с нами в этом году. Благослови нас, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Господи, мы благодарны Тебе за всякого нашего Бога, Тебе дали Пресвятый Господь, Ты готовая нас всех, чтобы мы были способны на Него, чтобы мы выполнили ту волю, Господь, очень слава, а мы надеемся на тебя, что ты нам поможешь.
Благослови, пожалуйста, нашу церковь. Благослови, Господь, церкви, все люди церкви, которые посещают нам. Благослови церкви и мемориалы, которые были у нас. Господи, благослови всех, кто сегодня смог с нами быть, Господь. Благослови Мишу, его труд, который его посылает, Господи. Благослови, Господь, каждого, который ты видишь, и выполняй тебя. Благослови этот Новый год. Просим, благослови, Господи, все церкви Божии, по всему миру, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь.
Костя,
я забыл
произвести, что это нам будет здесь пребывать. Все деньги, что я накачаю тебя. То, что ты мне указал, кто будет, кто для меня будет здесь делать. И мне нас всех, поэтому очень хорошо продолжай, куда ты меня.
Аминь. Господь Иисус, я также благодарю Тебя за этот Новый год, дарованный нам. И благодарю Тебя, Господь, что Ты дал нам эту поместную церковь, что мы можем вместе служить, вместе прославлять Тебя своими делами, Господи, своей верой, которую Ты даровал нам, попили Тебя. И мы просим Тебя, чтобы в этом году, Господь, Ты благословил нашу церковь всеми благословениями, благовестия, Господь. Благослови, чтобы мы были воистину живую церковь, которая несет свет жизни в сердца грешников этого города. Благослови, Господь, чтобы мы также умножали свое познание о Тебе, Господь, возрастали в духовной зрелости, Господь, не стояли на месте. Благослови, чтобы мы имели плоды, Господи, своего служения для Тебя, Господь, чтобы мы были плодоносящими ветвями, истинно награды возвести Тебя, Иисус Господь Христос, жизни нашей. Благослови, Господи, чтобы наша церковь умножилась теми людьми, которые услышат голос, Господи наш, и Господи Духом Святым будут направлены к нам, в нашу церковь, чтобы действительно возрадовался Ты, Господь, новыми делами, новыми деяниями, которые Ты хочешь совершить через нашу церковь. Аминь.
Аминь. Господи, Боже наш, я благодарен Тебе за Новый год и уверен, что Ты хочешь и через нашу церковь приготовить к себе, чтобы Ты мог через нашу церковь действовать, жить в наших сердцах, в нашей церкви, можешь, и Ты можешь с вами и руководить, Господь. Хочу, чтобы было Твое видение, потому что без Тебя мы не способны будем совершать тот труд, для которого Ты нас призвал. И сказал, я посылаю, поэтому верю в это обетование, я знаю, ты хочешь выслать всех, без исключения, и детей, и средних, и пожилых. Я, Господь, не знаю, что ты будешь делать в этом году через каждого из нас, но хочу, чтобы моя жизнь была угодна, чтобы я приготовил к тебе путь. Очисти, Господь, дай мне те желания, то видение, ту ясность, чем я мог бы заняться. Благослови и слави мне, просим, чтобы он и мог остаться, чтобы он мог и иметь, мы могли иметь и служителя, чтобы могли постоянно иметь те церковные требования, которые необходимо совершать в церкви. Мы просим, чтобы ты нам послал тех людей или указал им путь, как указать им, чтобы они могли узнать о тебе, чтобы они могли познать тебя. И прежде всего мы хотели, чтобы те, которые еще сегодня не знают, что такое спасение, что такое жизнь вечная. Помоги нам, Господь, заняться этим и правильно. Дай нам идти. Это ведение и это познание. Проси, Господь, все, что мы не сделали в прошлом году. Дай нам читать, Слово Твое, чем заниматься в церкви и разбор Слова, каким будем проводить, умудри нас. Дай, чтобы мы могли петь и музыкальными средствами прославлять Тебя. За все Тебя благодарим, благослови основное служение сегодня, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.
Аминь. Общим пением будем петь, друзья. 226, номер 226. Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь. Номер 226. Будем петь стоя.
знаешь меня и все пути мои. Известны лишь тебе и все пути мои. Известны лишь тебе.
Засилают глаза, но
Слава Господу! Иисус Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы благодарим Господа, что вот Он подготовил нам Слово, пути Его рассказал нам, дорогой брат. И сегодня я хочу продолжить тему, которая очень также важна, пути к Нему, к нашему Господу, к нашему Царю Иисусу Христу. Моя тема сегодня как раз будет о Нем, о Царе Вечности, о Царе Иудейском, о Царе, который даровал нам всем новую жизнь, вечную жизнь, с которой мы сегодня живем, которому поклоняемся Твоему имени. Мы могли бы вместе открыть все Евангелие от Матфея и прочитаем вторую главу, начальный отрывок, прочитаем о рождении Иисуса Христа. Вторая глава с первого стиха Евангелия от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал их: где должен родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. И вот до этого места мы с вами поразмышляем о нашем царе Иисусе Христе. Когда мы читаем с вами вот это начало этого отрывка, когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока. И вот здесь мы можем задаться вам вопросом, как это так, что не те учителя Израиля, которых было немало в то время на земле Израиля, на земле Иудины, не они задали такой вопрос, а пришли люди совершенно с другого места, с какой-то пустыни аравийской, мудрецы. Были ли они верующими во Христа, или они не были верующими в Него? Каким образом дошли до них эти, это знание великое? Кто им открыл? Какое откровение принес им это? Кто это сделал? Для нас сокрыто это. И мы можем только предполагать, каким образом, есть много всяких догадок, предположений, как это произошло. Но главное, мы можем здесь отметить для себя, что эти люди проделали огромный путь в пустыне для того, чтобы встретиться, увидеть и поклониться этому царю. То есть это очень интересно понять, что их заинтересовал не царь аравийский, не какой-то другой царь, который родился вот недалеко от них, а вот этот царь иудейский. И мы видим далее, какая реакция происходит на то, что происходит от информации, которую получает царь Ирод. Мы видим, его реакция достаточно неадекватная. Вместо того, чтобы возрадоваться, потому что весь Израиль ждал в это время царя иудейского, ожидания были очень достаточно сильными, потому что они знали, что вот должен прийти Мессия Израиля, вот должен он начать царствование свое на их земле, что он их освободит от рабского, этого римского времени, оккупации, которая находится в израильском народе. Но мы видим, что здесь совершенно иная реакция, что он, Ирод, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Не только он, царь, который побоялся, что вот появился соперник, и на его трон сядет он, а ему придется сойти с этого трона, на котором он сидит уже достаточно, видимо, немало времени. Вот. И здесь мы видим с вами, что и первосвященников он собрал, как обычно цари собирали, когда возникал какой-то сложный вопрос, как это было с Навуходоносором или с другими царями языческими, у них были свои волки, и у царя Египта фараона, он тоже собирал обычно совет, вызывал мудрецов, всех, чтобы они ему пояснили, что делается, что происходит вокруг. И мы видим с вами, что он спрашивает, он, видимо, у него никаких знаний не было, он не интересовался, он не верил, что придет царь иудейский на эту землю, что придет Мессия, что придет освободитель, что придет тот, кто освободит всех от грехов и приведет всех к покаянию. И мы видим с вами, что они ему отвечают, фарисеи, видимо, учителя закона, они ему отвечают, что да, вот написано через пророка, как мы знаем, Михея, говорится о том, что ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевост, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль. То есть он должен быть и царем, и пастырем, да? Он должен быть пастырем своего народа, который упасет своих овец, который спасет их от их тяжкого положения, в котором они, духовного положения, в котором они в то время находились. И вот мы видим здесь с вами, что тогда Ирод что делает? Тайно призвал волков, выведал от них время появления звезды, и послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Ну, вы видите, что ему не нужно было поклониться ему, ему нужно было узнать только место расположения, где находится этот родившийся царь Израиля. И тогда с ним расправиться очень легко и забыть про него. Но мы видим, что Бог в своем плане спасения, конечно же, оберегал, защищал своего царя, который только-только пришел на этот мир, вочеловечился, чтобы... И в то время он был достаточно беззащитен, как тот, кто не мог себя защитить, но Бог его, Отец его, Дух Святой, они были всегда рядом, и всегда он был под их защитой. И мы видим с вами, что дальше происходит событие, когда царь Ирод посылает всех, уничтожает всех младенцев после того, как Бог предупредил Иосифа и Марию, чтобы они отправились в Египет для того, чтобы обрести там безопасное прибежище для себя. И мы с вами сейчас рассуждаем вот об этом времени, думаем сегодня о том, какие сегодня цари. Вот если мы с вами, каждый прожил какую-то часть жизни на этой земле, и мы с вами много, наверное, слышали о разных царях, которые были и сегодня есть, которые называют себя президентами, которые называют себя премьер-министрами. И все они находятся как бы в Юпитерах света, разных программ и так далее. Вызывают, берут интервью. И вот они показывают, какие они умные, какие они знающие, как они все хотят сделать доброе для своего народа. Вот что народ их избрал, и вот они теперь как вот служат ему, этому народу. И многие называют себя слугами, как, например, вот Путин часто говорит, что я слуга, что я много хочу сделать, и, видимо, много, чуть-чуть, что-то он делает для своего народа, что его силы сегодня. Но я хочу сказать, что сегодняшние цари, и цари, которые, о царях, которых мы читаем в Библии, это все цари, галерея портретов этих царей говорит о том, что они человеки, которые были, никак не достойны и никак не сравнимы с нашим единственным царем мира, царем Вселенной, владыкой Вселенной, который является сувереном, абсолютным во всем, владыка-владыкой, царь-царствующий. То есть мы с вами понимаем, что он сама премудрость Вселенной, мы с вами понимаем, что он обладает такой неограниченной властью и такой силой, господством, что никак не сравним с теми, которые тоже называют себя царями. И в этом контексте мне хотелось бы с вами сегодня немного пройти по Святому Слову Божьему и открыть одно место, один псалом, который очень красиво рассказывает и объясняет нам о нашем дорогом царе Иисусе Христе. Это псалом 44. Псалом 44, мы прочитаем весь псалом и, может быть, обратим внимание на те какие-то важные моменты, на которых, на мой взгляд, которые показались важными, чтобы мы сегодня немножко осветили. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошан, учение сынов Кореевых, песня любви. И слилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой троишь скорописца. Ты прекрасен, сынов человеческий, благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки, припаяв себя по бедру мечом твоим, сильным, славой твоей, красотою твоею, и всем украшением твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины и кротости, и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут перед тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна, и алоэ, и кассия, и чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя стала царица одесную тебя в афирском золоте. Слыши, червь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, дом отца твоего, ибо желает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему, и дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся слава черри царя внутри, одежда ее шита золотом, в испещренной одежде ведется она к царю, за ней ведутся к тебе девы подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделай имя твое памятным в род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки. Ну, этот псалом действительно, он настолько богатый духовно вот этими словами, которые, кажется, часто редко возникают или выходят из наших уст, такой красоты слова, которые мы встречаем здесь. Действительно, когда мы читаем, что это песня о любви нашей любви к нашему Царю Иисусу Христу и Его любви к нам. И здесь мы видим, что когда мы говорим о нашем царе, мы часто не говорим о его красоте. Насколько он красив. И вот здесь мы видим, что сегодня, как я говорил, можно ли сравнить этого царя с царями земли? Ты прекрасней сынов человеческих. И посмотрите, как здесь пророчески за сотни лет до прихода его, до первого пришествия его, Господа, в мир, здесь говорится о том, что благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. То есть благодать, он сам благодать на благодать наш Господь, да? Из него произошла благодать, и он благодатные слова жизни дал этому миру, чтобы этот мир воистину греховный мир воскрес для него. Это и мы видим с вами, что он здесь в 4 стихе представлен, этот царь, как ротоборец, как тот, кто берет меч для того, чтобы что делать? Он припоясывает себя сильной славой, красотой своей. Почему мы видим его как ротоборца, как Бога Цваот, да? Или Саваот, как пишется здесь в синодальном переводе. Бог воинственный, почему? Потому что он бодрствует постоянно, он находится в движении к завершению своего плана спасения, потому что начало уже было с его рождения, и сегодня мы идем и подходим уже намного ближе, подошли к его второму пришествию, поэтому мы видим с вами, что он ведет свою войну против сил зла, он одолевает это зло. И мы видим, что хотя где-то какие-то моменты зла на земле достаточно сегодня укрепляют свои силы, но это зло окончательно будет искоренено в день Господень, в день его пришествия. Поэтому здесь говорится в шестом, что остры стрелы его падут перед ним все враги, которые находятся в сердце царя. То есть все враги падут. И он говорит, почему он это сделает? Потому что в восьмом стихе говорится, что
Он возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Мы видим его качество, его прекрасное качество Бога, который любит правду, который праведен, потому что он и назван праведностью нашей, потому что он действительно ненавидит беззаконие. И для нас это тоже очень важный пример того, как мы должны с вами возненавидеть беззаконие и зло, и грех, который сегодня преподается в этом мире сатаной, дьяволом, в такой упаковке, может быть, где-то красивый, где-то, может быть, притягивающий иногда. Но иногда, когда мы перестаем на минутку бодрствовать, и тогда мы можем оказаться в сетях этих. Поэтому мы с вами должны постоянно помнить, что наш Царь ненавидит беззаконие, ненавидит грех, ненавидит зло. Не в нас, если оно остается еще, и не в тех людях, которые сегодня совершают сознательно, потому что не знают его, нашего Царя, они отвергают его. И потому что вы знаете притчи, которые есть, о том, что они говорят, что мы не хотим этого Царя. Мы не хотим этого Царя, это не наш Царь. Дай нам другого Царя. И это мы слышим с Библии, с одней судьи, когда Самуил плакал и говорит, как же так, как же это может быть? Это ваш Царь, как же вы требуете себе человеческого Царя? Но они сказали, нет, дай нам, несмотря на то, что вот будет так, будете служить Ему, отдавать будете все свое имущество и все будете отдавать. Но и это их не испугало. Мы все готовы делать, но хотим иметь Царя, который бы мы видели глазами, которым мы могли пожать руку. А другого Царя нам не надо, который спасал нас на протяжении уже сколько сотен лет до этого, весь Израиль. Мы с вами видим дальше, вот, если мы смотрим с 9 стиха, все одежды твои, как смирные алоэ, кассии, чертогов, слоновой кости, веселяет тебя. То здесь мы с вами видим действительно, что насколько он благотворное вот это вот одухотворение происходит вокруг нашего Царя. То есть он действительно, он любезный, он нежный, он ласковый, и от него исходит все благовоние, которое может исходить от святого Царя всей Вселенной. Поэтому он желает, чтобы и мы с вами, от нас также шел вот этот духовный, приятный запах, и который бы исходил из уст наших, из наших мыслей, из наших действий, из всего того, что мы ощущаем в этой жизни христианской, как мы должны отличаться от всего того, что мы видим. Часто это не получается. Часто мы знаем, что плоть пытается выжелать своего, мятежнит, воюет с нами. Но и мы всегда должны знать, что мы должны, так же, как Иисус говорил, прочь от меня, сатана, дьявол, прочь от меня тот, кто не дает, чтобы я восторжествовал и все вот этим, всем благотворным вот этим возлиянием на других, чтобы действительно я пах так, как Господь хочет, так, как Он желает. И дальше мы видим с вами, что в 10 стихе дочери царей между почетными у тебя стала царица, одесную тебя в Аперском золоте. Здесь мы видим, что через образ царя Соломона и той царицы Савской, которая была когда-то у него в гостях, то здесь Бог показывает о том, что вся его невеста, и эта песня посвящена и невесте царя, вся его церковь Христова является черью, которая должна забыть, то есть тот мир, тот народ, тех родные, все то, что окружает, и то, что раньше их тянуло к этому. Господь говорит, оставьте все это, оставьте. Вы получите гораздо больше, во сто крат больше, нежели вы имели или имеете. Не думайте об этом, потому что ваша жизнь, ваша цель, ваша любовь во мне, а моя любовь в вас. Если вы будете пребывать во мне, я буду в вас. И поэтому мы здесь видим, что он говорит, он желает, в 12 стихе, царь красоты, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И посмотрите, что и дочь Тира с дарами богатейших народов будут умолять лицо твое. И как мы сейчас с вами читали Евангелие от Матвея, вот они, эти представители языческого мира, эти мудрецы, волки пришли, что? Умолять лицо твое.
богатейшие из народа, с дарами пришли поклониться царю иудейскому. Мы видим с вами в 14-м, что вся слава дщери царя, то есть невесты царя, внутри его одежда ее шита золотом. То есть настолько бесценно, настолько драгоценно в глазах Божьих его овцы, его искупленные кровью, его святые дети, что они как золото, которое находится внутри его, то есть внутри. Посмотрите, вот эта любовь, вот эта вот любовь, вспоминается сейчас любовь Иисуса Христа к Иоанну, то есть как он возлежал на его груди, то есть он как пастырь ведет нас, да, сажает на свои плечи, он нас обнимает, он нас любит, мы чувствуем его частое присутствие, когда мы ведем себя угодным образом перед ним, то мы чувствуем это изнутри, как если начинает изливаться наша любовь, вот эта нежность к нему, желание быть с ним, иметь глубокие личные отношения с ним, потому что без этих отношений не может быть ничего хорошего в нашей христианской жизни, может быть тогда остаться религиозность, может остаться постоянное желание выполнять какие-то определенные уставы, законы, и это уже может мы можем прийти к законничеству и к всему тому, что Господь не принимает, потому что сердечность, искренность и любовь наша должна изнутри идти, только изнутри, только такое сердце он принимает, поэтому он говорит: отдайте мне ваше сердце, отдайте полностью, не какую-то часть, но отдайте полностью. Поэтому мы видим с вами, 16-й приводится: с весельем и ликованием входит чертог царя. Посмотрите, это великая встреча на трапезе Господней, когда небесный дом войдут все дети, когда он соберет всех, наконец, своих детей и своих учеников, своих служителей, они будут входить с весельем и ликованием в чертог царя, где он так ожидает, с таким уже долгое время он ждет, он давно соскучился, он давно хочет видеть каждого в отдельности, потому что он знает голос каждой овцы, каждой овечки. Для него так бесценны все мы и каждый в отдельности. Здесь говорится, что в 17 стихе: вместо отцов твоих будут сыновья твои, и ты поставишь их князьями по всей земле. То есть мы видим с вами, что будут те званые, будут те, которые Господь так желает видеть, что он даст им и власть на земле в то время, когда будет установлено тысячелетнее царство Христа на земле. И это будет тоже прекрасное время, когда возрадуются и возликуют дети его, которые здесь стонали, которые было так тяжело переносить все тяготы жизни христианской на этой земле, которые погибли, которые были обезглавлены, которые были гонимы и страдаемы. И они увидят эту землю в совершенно ином виде, когда они увидят вот этот мир истинный, когда земля зацветет как цветок, когда действительно пустыни обратятся в реки, когда будет везде покой, мир и радость, и люди забудут, что значит воевать. Это действительно славное время. И посмотрите, чем завершается этот псалом: сделай имя твое памятным в рот и рот, посему народы будут славить тебя во веки и веки, братья. Посмотрите, подумайте и задумайтесь, что сделал и делает для нас Царь Небесный. Что делает для нас Господь Господствующий каждый день? Давайте оглянемся сейчас, каждый из нас в сердце своем, что он совершил для нас в прошлом году. Вот он уже завершился, этот год. Что мы смогли сделать? Что мы упустили? Какие мы сделали ошибки? Что мы не досмотрели, не доглядели? Ведь мы несовершенны, часто ошибаемся, часто согрешаем. Но и при этом Господь хочет, чтобы мы всегда оглядывали, чтобы мы оценивали, анализировали свою жизнь, чтобы это не было просто так. Мы прошли, год прожили, и все, а плоды, а где они? А что было? Были ли какие-то плоды? Но Бог хочет, чтобы не какие-то плоды мы принесли, 2 или 3 плода в нашей корзине было, но чтобы она была наполнена. А вот как это сделать? Как сделать, чтобы наша жизнь была наполнена плодами? Чтобы вот этого он хочет, этого желает. Он дает нам для этого много сегодня. Если мы сейчас начнем рассуждать, сколько он дал милости нам в течение этого года, а сколько мы не знаем, что он дал.
Мы даже не предполагаем, от чего нас защитил, где мы находились, в каких опасностях мы были, и как все это прошло гладко, и все мы прошли, проехали, все это прошло. Как будто так и было, так и должно быть. Но на самом деле это не все так, просто как мы думаем. Потому что это духовный мир, идет тяжелейшая битва каждый день там, за нас. За то, чтобы мы могли двигаться, за то, чтобы мы могли пройти, проповедовать, чтобы мы, они нам поспешествуют, служебные духи, ангелы Божьи, они ведут тяжкую борьбу. Мы с вами видим, мы должны тоже это помнить и знать, что нас окружают Божьи крылья, что мы находимся под защитой этих славных ангелов Божьих. Поэтому я хотел бы, Господи, я хотел бы, дорогие братья, пожелать, чтобы вот этот год действительно был для нас годом таким, знаете, плодоносным, чтобы этот, вот мы еще маленькие, чтобы мы вот только начали служение, мы только родились, да, как церковь, но и при этом Господь сразу же дает такие силы, что Он не будет нас держать в этих кислях долго. Понимаете, Он не будет держать нас долго. Потому что Он знает, что уже за плечами многих из нас есть достаточно опыта, есть уже достаточно сил, которых Он дает. И что нас ожидает серьезных действий, серьезного продвижения в духовной жизни. Поэтому царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь.
Аминь.
Общее пение, друзья, будем петь номер 690. Полный благости, полный радости, благодатный день Рождества. Номер 690 будем петь стоя.
Потому что она прожита для мира, а не для Бога. Сколько лет в твоей жизни?
Может быть, ты скажешь 17. Вот пора молодости перед тобой, сияние весеннего солнца. Ты полагаешь, что можешь наслаждаться своей жизнью, что можешь что-то получить от своей юности. Дорогая душа, если ты хочешь что-то получить, тогда отдай свое сердце Иисусу. Многое зависит от того, если ты сразу же в юности последуешь за Иисусом. Тогда ты не попадешь на скользкий путь. Жизнь твоя еще впереди. Посвяти ее Иисусу, и будет у тебя благословенная жизнь. Сколько лет твоей жизни? Тебе уже 25. Время обученное уже закончилось. Ты достиг вершины жизни. У тебя полнота сил. Но избрал ли ты Иисуса рулевым на корабле своей жизни? Или ты полагаешься на собственную мудрость и силу? О, друг мой, у жизни столько подводных скал и рифов. Если на борту у тебя нет рулевого, тогда ты неизбежно потерпишь крушение. Прими Христа за рулевого в жизни. Сколько лет в твоей жизни? Ответишь ты, 45. Когда знаешь ли, что уже перешагнув высоту, что уже медленно спускаешься к западному склону? Дети твои выросли, но что они видели у тебя? Избрал ли ты Господа своим спутником? Или все еще идешь без Него? Если ты не принял еще Господа, не откладывай от того дела. Как только ты начал спускаться с вершины жизни, будешь катиться вниз все быстрее и быстрее. Но используй время, еще время в благодать. Сколько тебе лет? Ты медлишь с ответом. 60. Медленно падает снег старости на твою голову. Волосы твои посидели. Ты уже убедился, что ты уже не тот, каким был прежде. Но исполнилось ли в твоей жизни обетование? И до середины вашей я буду пасти вас. Не хочешь ли ты подумать о том, что служит миру твоему? Сколько лет твоей жизни? 75. Так гласит ответ. Это прекрасный возраст. Ты миновал уже первую грань крепости, которую установил Моисей, муж Божий. Самый 89-й для возраста человека. Ты приближаешься уже ко второй грани. А каков плод твоей жизни? Драгоценная ли эта жизнь? Ты утомлен, много опасностей миновало за прожитые годы. Многие из тех, кого ты знал в юности, уже нет. Но стал ли Иисус твоим жезлом и посохом? Жива ли у тебя надежда? Сколько лет твоей жизни? Была ли твоя жизнь рождением пред Богом? Принесла ли твоя жизнь плод для Бога? Библия говорит о плодах твоей жизни. Если жизнь твоя принадлежит Богу, в Галатам 5:22 написано так. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, возрождение. Если же нет в тебе этого, то будь ты молод или стар, я прошу тебя, обратись, чтобы то, что предстоит тебе прожить, ты прожил верою в Сына Божьего, возлюбившего и пострадавшего за тебя, чтобы основная часть твоей жизни была в славу благодати Божьей.
Только лишь Бог, Бог жизни моей, Он за руку встал.
А еще часть? Не, если есть, пожалуйста. Да. Конечно.
Тают снежинки любви календарно, безостановочно времени ходит. Благ очень много нам было подарено Богом предвечным за прошлый год. Дни безвозвратно в объятия вечности нас увлекают, как море воде. Кто-то не тратит греховной беспечности, кто-то же душу спасает свою. Новый приходит, в состав возвращается, кажется, особенно будет следующий год. Но непременно и много встречаемся с ворохом трудных, прежних тревог и забот. Самое главное, важное, нужное – это с Христом год ведущий войти. Пастырь голос внимательно слушая, не оступиться на узком пути. Сердце да будет свободным и искренним, совесть кристальна, чтобы в новом году твердо идти нам тропинкой тернистой, вечное царство Иисусу Христу.
Аминь.
Мне понравилось вот сейчас вот, когда Лиза говорила, ну, не знаю, как это назвать, поэма, да, или есть другое русское слово, как это называется, лирика, может быть, вот. А? Проза, да, вот. То там такая мысль звучала, да, что когда вопрос задают, сколько тебе лет, то на самом деле важно, это не так важно, как сколько лет, как ты эти годы прожил. И я думаю, что мы каждый должны задавать себе этот вопрос, да, то есть сколько лет я уже их прожил, как бы с контекстом, что, как я их прожил. Может быть, иногда где-то в жизни надо сделать какой-то крутой разворот, серьезное решение, где-то критически посмотреть, что действительно, ну, где-то и не так правильно, да, какие-то вещи неправильно делали, поменять. В общем-то, тема, на которой я сегодня буду говорить, она связана как бы и с рождественскими праздниками, но я бы ее назвал так: сосуд благопотребной владыки на всякое доброе дело. Вот, а посмотреть, что же за этот сосуд, и объяснить. Я буду на примере как раз вот тех библейских героев, которые связаны с праздником Рождества. То есть, самая основная тема, я прочитаю, это из послания, второго послания к Тимофею, 2 глава, 21 стих. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. То есть, очевидно, что есть люди, там дальше это приводится, в храме, которые для низкого употребления, которые сосуды для более высокого употребления. Ну и, наверное, так по логике получается, что есть сосуды, которые вообще негодны для употребления. Вот, или они, если можно их назвать сосудами здесь. Ну, здесь дело в терминологии. И вот я хочу посмотреть, как у Христа были у Бога были определенные планы, когда, как совершится воплощение, да, Иисуса Христа в этот мир. То есть он так усмотрел, что вот Мария явился ангел, сказал: Мария, так и так будет. Сейчас прочитаем эти стихи Евангелия от Луки, 1 главе. И вот явились ангелы пастуха, мудрецы увидели звезду и так далее. То есть каким-то образом Бог действовал в жизни некоторых людей, а в жизни других людей Бог не действовал. И возникает вопрос, ну, а в чем причина, да? Почему, например, это была именно Мария, а не какая-нибудь другая женщина в Израиле? Почему, например, это были пастухи, а не кто-нибудь другой, там, скажем, те же самые фарисеи, которым бы казалось более логично, да, они же там все-таки изучали Писание, также имели познание в этом плане. Почему мудрецы, которые были из другого совершенно народа, даже не с Израиля, да, и тем не менее, вот именно им, они как-то поняли звезду, определенную это сделали. То есть Бог действовал в жизни некоторых людей, в жизни других людей не действовал. Какие-то определенные задания или миссии у него была в жизни, опять же, определенных людей, в жизни других, как будто бы вроде мы не видим такого действия Бога. Возникает вопрос, думаю, что у всех нас есть желание, чтобы Бог действовал в моей жизни, чтобы через меня свою благодать являл другим людям, да, и в моей жизни совершал служение,
через мою жизнь также. Вот вопрос, да, сколько лет уже действует любовь в моей жизни. Может быть, где-то что-то мне надо поменять. Вы знаете, как-то вот в Библии, ну, это негативный пример тоже на эту же тему. Вот фарисеи. Фарисеи люди очень старательные были. Они так много делали, что даже когда один раз у них была беседа с Иисусом Христом, он отметил, как много, он несколько раз отмечал, что они очень много, сами постятся, они молятся, да, и так далее. В Евангелии от Матфея в 23 главе там написано, он говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемерные. И он перечисляет вещи, в общем-то, хорошие, да. То есть они и дают десятину с мяты, и они цветмина, вот, и еще там какие-то вещи сделали. А почему горе? Потому что, он говорит, написано, оставили важнейшее в законе, то есть что-то было более важное, чем то они делали. Когда был Новый год, я проповедь говорил там, может, помните, самое важное. Что самое важное? Какая заповедь в Библии самая важная? То есть, получается, есть менее важное, есть более важное. И очень четко, это легко увидеть. Когда Иисуса Христа спросили, тоже книжник спросил, да, какая наибольшая заповедь? Он говорит, первое, возлюби Господа Бога, и вторая подобная, я возлюби ближнего, а потом, говорит, и сия заповедь, как будто бы это одна заповедь. В общем-то, это действительно одна заповедь, хотя их вроде как бы две, да, возлюби Бога и ближнего. Вот в чем-то другом человек, если старается, а любви нету, все, бесполезно. Труд, старание не имеет никакой цены перед Богом. Почему? Потому что про это так и написано в 13 главе Коринфян, да, что если я и одно делаю, другое, имею большие познания, готов тело дать на сожжение, а любви не имею, да, все, все остальное уже, то есть если человек самую важную заповедь не исполняет, заповедь любви, все остальное совершенно не имеет значения. Вот так было у фарисеев, да, что они что-то делали, скажем, были очень щепетильные вопросы, там, десятины, каких-то других вопросов. Но важнейшее оставили, все, все остальное уже Христос говорит, вам горе. Вот старайтесь, не старайтесь. Более того, когда пришел Иисус Христос, они имели познание большое. Они сказали, Христу должен родиться в Вифлееме. Но это познание не, привело, не принесло им никакой пользы. Они, потому что пастухи туда пришли, волхвы туда пришли, а фарисеи не пришли так, поклониться Иисусу Христу. Более того, прошло какое-то время, они распяли, ну, были участниками, да, вот того, что народ, когда и все-все, чтобы распять Иисуса Христа. Так вот, на что сегодня я хочу, чтобы мы обратили внимание? Как же вот мне стараться жить перед Богом, ходить так, чтобы не оказаться в положении фарисея? Говорит, Господи, я так старался, а Господь скажет, горе вам, зря старались, не надо было это делать. Почему? Потому что надо было что-то вот более важное, может быть, делать, или правильно, и так далее. И вот мы сейчас посмотрим несколько примеров тех, кто правильно это делал, правильно строил отношения с Богом, поступки и дела, вот, и какие-то, может быть, все выводы сделаем. Ну, сначала вот посмотрим на семью Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 1 глава, 38 стих. Ну, здесь говорится история о том, как ангел является, говорит, что зачнешь, почтеве родишь сына, наречешь ему имя Иисус. И вот здесь 38 стих, ответ Марии, что она отвечает? И она отвечает. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Я здесь такую для себя мысль отмечаю сразу, в первую очередь, друзья. Вот то, что ангел сказал Марии, ну и сегодня для людей непонятно, как это такое может быть, да, что вот родится младенец, она еще не знает о муже, там, Духа Святого и так далее. То есть, ну, непонятно, объяснить это невозможно. Думаю, что когда ангел сказал это Марии, я не думаю, что Мария там сразу все поняла, и все там, как это, то есть вопросов очень много, более того, вопрос и переживаний сильный, да, потому что еще как бы они не были, у нее не было мужа, чтобы они вступили в семейные связи, а уже кто-то должен родиться, то есть ей это очень большие трудности в личной ее жизни, похоже, предстоят, как я думаю, она понимала. И тем не менее, вот смотрите, какой у нее ответ. Да будет мне по слову твоему. Может быть, трудности, понимание, как вам, что слушается. Вот этот ответ. Да будет мне по слову. Бывает, что в жизни приходится принимать какие-то решения, друзья, где-то руководствуемся логикой, пониманиями, какими-то другими познаниями. Вот. Но самый большой приоритет – да будет по слову. А Иисус Христос то же самое повторил, когда Он на горной проповеди, Евангелия Матфея 6 глава, в 33 стихе, там написано, ищите же прежде Царствие Божие, то есть вот исполняйте, да, да будет как по слову, этого искать надо. Прежде Царствие Божие и правда Его, остальное все приложено. Я так понимаю, что Мария в первую очередь искала Царствие Божие, поэтому была готова исполнить волю Божию, даже если для нее это означало какие-то серьезные, тяжелые последствия в ее жизни. Кстати, обратите внимание, друзья, согласившись на это, потеряла ли она отношения с Иосифом? Не потеряла, да? Бог вступился, все, что какие-то сложные вопросы потенциально могли возникнуть, он их урегулировал. То есть, в общем-то, это правильный путь даже в ее жизни. Большое благословение было, что она действительно согласилась и послушала слово от Бога. И я думаю, что Бог, обладая предвечным знанием, мудростью, не мог он предузнать, как Мария поступит и ответит, да. И поэтому вот мы видим, что именно Мария, ее выпала такая роль или служение, можно сказать, быть матерью здесь, на земле по плоти, матерью Иисуса Христа. Вот потому что она была как раз таким сосудом, что Бог мог доверить такое служение, такое поручение. Знал, что прозвучит эти слова, да будет мне по слову твоему, зная, что Мария поступит верно. И сразу вопрос для каждого из нас. Поступаю ли я в жизнь так, как поступала Мария? Готов ли я сказать на любое поручение от Бога, что да, я раб Господень, да будет мне по слову твоему? Я, по-моему, это рассказывал уже пример. Николай Степанович как-то рассказывал, он часто ездит по разным церквам, где-то рассказывает про служение, которое совершает миссионеры в нашем братстве. И вот как-то было такое, что я на все подробности сейчас уже не помню, но или купили корабль, или взяли рент. Вот, и на этом корабле плавали по рекам в России, более, по-моему, в северной части Сибири. И когда была возможность плавать, ну, миссионеры. И вот в села заезжали, в деревни, поселки, куда просто так не доедешь. Проповедовали там, раздавали Евангелие. Вот. Ну и рассказывали братья, что вот так совершается служение. И вот один молодой человек, по-моему, был в Америке, услышал вот этот рассказ о братьях миссионеров. Вот. И подходит Николай Степанович и говорит, а можно мне тоже на кораблике поплавать? Сразу, что такое на кораблике поплавать? Ну и вот начал, и потом, как бы он говорит, когда поговорил с ним, то есть вот все, что этот молодой человек хотел, как бы его желание, не то, что он там горел себе там Евангелие проповедовать, или он, может быть, там хотел как-то другим людям об этом сказать. Но ему просто очень понравилось, стоит на корабле, это какая-то романтика, поплавать. Вот. И люди так представляют, что вот исполнение воли Божьей, Слова Божьей, это что-то очень красивое, это поплавать на корабликах. Может быть, еще про тебя в журнале написали, или где-то, может быть, ты там спел какие-то там песни, побывали подвыше, она будет хлопать ладошек. Ну, это хорошо, что хлопают, допустим, хотя посуда это преломляется. Вот. Хотя где-то миссионеры гонят за это, где-то притесняют, где-то разгоняют. Да. Вот, мы не ищем славы по участи людей. Мы ищем, в первую очередь, чтобы донести до них какое-то понимание и весть об Иисусе Христе. Поэтому я здесь чему этот пример привел, что исполнение воли Божией это не просто какое-то, да, такое легкое плавание на корабль, как попел песню, что-то еще. Это может стоить очень большую цену, придется за это заплатить, да, иногда приходится, некоторые платят, страдания переносят. И готов ли я исполнять, в первую очередь, искать Царство Божие, правду Его в своей жизни. И чтобы утвердить нас в этом и направить, Бог приготовил для нас очень много обетований. Вот это стих из Нагорной проповеди. Говорит, вы ищите прежде всего Царство Божие, правду Его. А следующая часть этого стиха – это обещание. Потому что Бог говорит, все остальное приложится вам. И там выше говорит, что все остальное, да? Что есть, что пить, во что одеться, то есть ваши заботы, переживания. Бог говорит, это все уже Его ответственность, он будет тогда в этом участвовать, работать. Ну, еще несколько качеств мы обратим, то, что было в жизни Марии и Иосифа, а потом посмотрим на других, кто был участником этого праздника Рождества. Луки 2 глава, с самого начала, несколько стихов. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квиринию в Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Ну вот известное событие, да, что вот издает царь указ. Вот и сегодня, когда цари, ну не цари, а президенты, парламенты издают законы, вы знаете, практически в любом законе всегда есть, ну они называют там provisions, да, что если, например, такое-то правило, ну вот если там человек, к примеру, инвалид, то там для него определенные исключения. А если там, к примеру, там какой-то закон связанный с растратами, что вот если low income families, там какая-то помощь от государства и так далее. В общем, я не знаю, были ли тогда такие подобные provisions, когда издавался закон в Римской империи, может быть и не было, вот, а может и было. Но в любом случае Иосиф с Марией был, как бы, как это excuse, как уважительная причина не послушаться повеления вот этого царя Кесаря. Потому что как мы ждем, как, а вдруг в пути будет рождение, да? Вот, не можем же мы пойти, и вот такая беда нас постигнет, если там вокруг нет каких-то условий для того, чтобы младенец родился или еще что-то. Может быть, мы потом пойдем, мы какие-то причины искали, чтобы не послушаться. Но я удивляюсь, то есть даже это не было такого, что как бы это Бог им сказал, да, что вот вы идите. Но этот указ был был издан царем, кесарем Августом. Тем не менее, мы видим, что они слушаются. То, что царь приказал, и мы знаем, что Библия нам говорит, да, что Бог поставляет царей, он выбирает. И поэтому я здесь к чему это привожу пример? Что эти люди были честны, честны перед Богом, вот мы то, что говорили, да, исполняли слово Его. Они также были честными перед другим, были правильными. То есть они поступали в жизни правильно. Когда цари давали определенный закон, они их не нарушали. И это тоже пример для нас. Бог, думаю, что это видно из Священного Писания, что те люди, которые нечестно поступают перед царем, Бог не действует в жизни таких людей. Еще один пример, можно вспомнить Даниила, да, когда он тоже перед царем не нашлось никакой в нем вины, он правильно перед царем поступал. И в первой главе Даниила, и позже, когда хотели на него какую-то вину найти. И вот здесь мы видим, что как раз Иосиф и Мария тоже поступают честно во всех вопросах. И через это к ним в жизнь, друзья, приходит благословение. Да? Исполнение пророчества, что Христос должен родиться в Вифлееме, хотя они не жили там, они шли туда и пришли, там Он родился. Вот если практически в нашей жизни, как это бывает? Ну вот я скажу, то есть, ну, какой как бы призыв я здесь сделал, да? Что мы по жизни поступали честно во всех вопросах, гражданском, в отношении с другими людьми, с властями и так далее. Вы знаете, какие искушения нас постигают? Ну, я вот помню, мы когда в Калифорнии еще жили, ну, у нас там были вот эти вот, ну, не знаю, сноуборды, куда на лыжах ездить, кататься и так далее. Там достаточно дорогие, и здесь тоже стоит, например, лифт пас, чтобы подняться, да, то есть надо платить, ну, по-разному, там, 40 долларов, 50, вот здесь даже 70 долларов. Ну, и приходится на платить, если хочешь, да, чтобы какой-то это. И вот что мы делали, и я потом, конечно, не покаялся, что все это неправильно. То есть мы уже приезжали где-то там после обеда, когда люди уже кто-то домой уехал, ну, подходили, говорят, вы домой уезжаете, вам пас не нужен. Ну, продайте нам там, за 5 долларов, за 10 евро выкидывать, да. Вот. Хотя там по условиям контракта нельзя, это не надо пас, то есть ты купил, что только тейка, так что другой нет. Вот, и люди как-то нам отдавали, а где-то кто-то выкидывал, мы просто бывает видим, что пас, и все, и мы бесплатно как бы катались. То есть, в общем, я так понимаю, поступали нечестно. Вот. И это неправильно ни перед людьми, ни перед Богом. Так делать нельзя. Вот. И, ну, конечно, может быть, где-то, когда мы видим в своей жизни какие-то неправильные действия, поступки, где-то Бог откроет, потом и просим прощения, каемся в этом, исправляемся. Вот. Важно, чтобы было правильное понимание, что во всех вопросах в этой жизни нужно поступать правильно и честно. Тогда Бог действует в жизни, действует сильно. Тогда как раз мы являемся тем благопотребным сосудом, чистым. И последний момент из жизни Иосифа, Марии, в их доме. Очень ярко видно тот момент, что они действительно в своей жизни, ну я такое здесь подобрал, фразу написал, их дом был, это дом, место изучения и исполнения Библии. Хотя прям не видно, что именно в доме, но вот один очень яркий пример в их жизни был, который показывает, что они действительно старались, чтобы вот их дети, в частности Иисус, старались посвящать время изучению Слова Божия. Луки 2 глава 40 стиха, 40 стиха. Говорится здесь о Христе. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Потом идет история о том, как они пошли в Иерусалим, как и должно было ходить всем израильтянам. 46 стих. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. И все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Какой вывод, друзья, делал из этих стихов? То есть, ну вот уже видим, да, что вначале, когда младенец возрастал, исполняет премудрости. И дальше, как бы, проявление, что ли, этой премудрости, потому что научился уже, когда он разговаривает с учителями в храме. Очевидно, ну, конечно, здесь можно, как бы, ну, не все можем знать, да, то есть, было ли это усилие Иосифа и Марии, что они старались какое-то, ну, предлагать старание усилия, чтобы научить Иисуса Христа, или он с самого детского возраста уже имел откровение какое-то особое, потому что был Сыном Божиим, и поэтому был очень, ну, имел большие познания, познания Слова Божия. Но очевидно, что они, Иосиф и Мария, в своей жизни исполняли все заповеди, которые были для израильтян, что все они должны были посещать храм, где звучало это слово, где были учителя, которые могли это слово проповедовать. Наверное, это дом у них тоже было. И это очень хорошо, когда в наших домах мы посвящаем время изучению Слова Божия, когда оно у нас читается, проповедуется, когда мы детям стараемся, как написано, помните, внушать его, чтобы у них было правильное понимание всех этих вопросов. Иосиф и Мария исполняют эти заповеди по отношению к своим детям. Вот вопрос тоже, можем ли мы сказать это нашим доме, что в нашем доме мы действительно звучит Слово Божие, изучается, мы вникаем в него и учим этому наших детей. Один проповедник у нас был в Сакраменто, посещал нас Маркевич. Сейчас он в вечность отошел. Он такой, мы сказал, духовный внутренний мир подростка, ну почему-то он про подростка так говорил, легко узнать по тому, как он украшает свою комнату. Бывает, говорит, заходишь к подросткам, а там плакаты каких-то там спортивных автомобилей, современных киноактеров, героев, или еще какие-то вещи, стикеры там наклеены, или еще что-то. То есть видно, к чему привязано сердце. Вот. А у кого-то, ну, может быть, не так часто подростков, знаете, вот мы сейчас дома у себя повесили картина, если, например, там какая-то красивая картина, там стих из Библии, да, или какая-то другая картина, которая говорит тоже какие-то сюжеты библейские, может быть, еще что-то. И видно, что человек к этому располагает сердце свое. И через это он свой внутренний духовный мир, свои приоритеты показывает, другие люди тоже могут это увидеть. То есть, вот вопрос, опять же, вот в наших домах, как мы все это делаем. Стараемся мы, чтобы во всем это проявить, что мы расположены, познавать, изучать Слово Божие. И дом Иосифа и Марии как раз был дом, тем таким домом, где это Слово Божие изучалось. И теперь, друзья, я хотел два момента обратить внимание на пастухов и на мудрецов, и на этом мы тогда закончим. То есть, опять же, тема, о чем мы говорим, да? Вот кто были те люди, в жизни которых действовал Бог? То есть, кто были те люди, которые были благопотребные сосуды? Вот я хочу сказать, что пастухи были такими людьми. Почему? Потому что вот каким-то образом особо отмечено в Священном Писании, что вот Бог послал ангела, и ангелу что-то сообщил. Почему другим не сообщил? Ответа, конечно, я не могу сказать, почему Бог делает то и другое. Он делает, потому что он так делает, принимает решения, не советуется с нами. Но что-то мы можем увидеть. И вот Луки 2 глава, там описываются некоторые характеристики, которые вам дали пастухи. Мы посмотрим на них. От Луки 2 глава 10 стиха ниже. «И сказал им ангел пастухам, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, вот, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». То есть ангел возвещает им о рождении Иисуса Христа и говорит, что это радость. Друзья, было это радость или нет? Посмотрите, когда та же самая весть стала известна царю Ироду, было для него это радость или нет? Вот для него не было этой радости. Он сразу переживает начал, что у него конкурент появился, что он может там, или сам, или может быть он думал про своих детей, там учиться царство и так далее. То есть для него это не было радостью. А для пастухов вот ангел не сомневается. Он говорит, вам я возвещаю радость. Может, они не обрадуются? Нет, он знает, что они обрадуются. Если не знают, что вот явился Спаситель Христос, они будут. И они действительно радуются. То есть мы здесь какая? Что если для нас Слово Божие, весь от Него радость, то вот это как раз это те люди, которые ну, прилепляются к Богу, в жизни которых Он действует. Если для нас Слово Его радость, вот именно это есть признак человека, которого, в жизни которого Бог действует или может действовать. Это пример для нас. Да? Я не знаю, почему они радуются. Может быть, они уже долгое время как-то мечтали об этом, может, думали, может, ждали, когда же наступит этот момент, уже зная какие-то пророчества, которые уже были в Ветхом Завете. Но вот это очень хорошо, когда мы свою жизнь ищем. Друзья, чего мы должны сегодня ждать? Вот в Священном Писании часто говорят, да, что даже церковь, как бы такой возглас, что ли, записан его. Помните, несколько раз в разных книгах Священного Писания написаны такие слова «Сей, гряди Господи, невеста и женихи», да? То есть мы ожидаем с вами второго пришествия Иисуса Христа, встречи с Ним, ну, то ли лично в своей жизни, то ли уже вместе, как все церкви. Вот очень хорошая проверка для себя, да? Жду ли я с Ним встречи или нет? Вот пастухи ждали, они радовались, когда им про это ангел сказал. И второй момент на пастуха, 12 стих. Когда ангел говорит, он говорит, вот вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Он им не говорит, вы идите. Он говорит, вы когда, то есть, как бы само собой подразумевается, что они пойдут и будут искать. И он говорит, вот вы найдете его там, где там будет лежать в яслях, все. То есть, опять, у ангела нет сомнений, будут ли они его искать, пойдут, или они скажут, да далеко идти, зачем оно надо, это вроде пастух оставить там овец или еще что-то. Нет, никаких сомнений. И вы найдете его. Почему найдете? Ну, потому что искать будете, да? Вот. И пастухи пошли, и нашли, и поклонились ему. Это была тоже как большая радость за них. И вот контраст, пример, мы уже чуть говорили про это чуть раньше, да? То есть им ангел сказал, пошли, нашли. Фарисеи знали где, читали Священное Писание, мудрецы пришли, говорят, звезда появилась, все. Ну, сказал, ну, сделайте то же самое, идите, вы знаете, где найти, где искать, идите. Никаких вроде ни стараний, стиля, ни приближания, да? Вот они как раз не были теми людьми, которые радовались этому, которые прилагали сердце свое к этому. Хотя вроде тоже изучали Священное Писание, тоже старались, и большое служение совершали вроде бы, да, и постились много, и молились. То есть контраст. Вот Господь нас также знает. Поэтому Он знает, кто обрадуется, когда узнает, услышит слово от Него, которое Господь проговорит, поручение какое-то. кто будет принимать старания и усилия для того, чтобы исполнить это слово, знает, кто делать этого не будет. Вот и в церкви, знаете, и в нашей церкви, и в Сакраменто, когда жил, я зачастую уже, ну, будучи, скажем, там, руководителем молодежи, или здесь ответственным, уже знаю, что, например, там, если какой-то есть там вопрос, иногда кому подойти, и кто, ну, точно будет стараться, и точно сделает, и с радостью это сделает, да, а кого-то, может быть, труднее, уже знаешь, что это не просто, чтобы попросить и сделать, ну, может быть, у кого-то возможности нет, может быть, у кого-то желания нет или что-то, вот, например, несколько поездок мы делали в разные штаты, праздники были, скажем, даже не раз была, по-моему, праздник Пасха, и у нас, ну, много, и хоры, и оркестр, там, сакраменты, и все. Я уже знал один клиент, ему все только скажи, что поехал. Не, ну а как тут церковь поставить, вроде что-то служение, и все, все. А в другом месте, мы там, был тоже праздник Пасхи, неверующие собираются и приходят, и люди, кто-то первый раз, там только церковь. И там другое было реагент у нас. Я вот только узнал про это, он же, слушай, ну как-то надо постараться поехать, конечно, чтобы люди первый раз услышали. И вот он любой возможности искал, как-то людей собрать, и группу отрепетировать, чтобы поехать. Да? Хотя мог бы тоже остаться, тоже участвовать, он красивый тоже, и хор, и все, все. Вот, но где-то люди разные приоритеты, разные ищут в своей жизни. Дай Бог, чтобы мы в своей жизни тоже подобно этим послухам радовались и искали встречи с младенцем, искали возможность послужить и поклониться ему. И последнее, на кого я обращу внимание, это мудрецы. Евангелие от Матфея, 2 глава, 2 стих. Приходят волхвы и задают вопрос царю Ироду. Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Вот уже первым отвечаем. Они пришли поклониться, так они про это говорят. Потом позвали фарисеев, вопросом задали. И вот они пошли в 11 стихе. И войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав, поклонились ему, и открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладану смирну, и получив во сне откровение, у них в жизни что происходит, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Что удивительно, что когда они пришли и говорят, где родившийся царь иудейский, то, в общем-то, на тот момент Иисус Христос не обладал никакими атрибутами царя. То есть, ну, в смысле, чтобы он там, например, во дворце родился, чтобы у него, он был из рода Давидова, да, но чтобы, скажем, его отец или там его мать в это время занимали какое-то большое положение, были вельможами или что-то такого, такого не было. То есть, каких-то признаков, по которым можно было бы просто так определить, как бы не было. То есть, то, что вот они пришли туда с желанием увидеть царя иудейского, это было что-то, какое-то откровение свыше. Да? То есть тут они ссылаются на звезду, какой-то особый знак, который они увидели и правильно поняли в своей жизни. Я не знаю, как люди, может, искусство какое-то было, или как это вычислять можно, может быть, у них свои какие-то там понимания были, но вот что здесь интересно, что они, во-первых, каким-то образом знали уже о царе, когда он не обладал какими-то такими признаками, понятными для людей. И были послушны Божьему Слову. То есть настоящие мудрецы, как я понимаю, да, если сказать так, перефразировать слово, ну, как мудрость у человека, который обладает, настоящие мудрецы – это те, кто слушает Бога. То есть они и знают, кто настоящий на самом деле царь. Вот, они видят звезду. Есть люди, друзья, которых при всем том, что они имеют вроде бы большие познания, даже христианские познания в Слове Божьем, опять же, как это фарисеи, которые были, могут быть и сегодня среди нас такие люди, которые тоже много что знают, да? Но их будет очень непросто убедить, исполнить Слово Божие, хотя казалось бы, что вот как бы одно, другое, третье. Но вот у людей какие-то свои понимания, свои объяснения, своя логика. Вот, к примеру, фарисеи объясняли, что вот так и так. Пришло время, они очень много спорили с Иисусом Христом, Сыном Божиим, да? Вот Евангелие от Иоанна очень много записано, когда они и потом искали, в чем уловить его, и в конце концов послужили как поводом тому, чтобы тоже предать его на распятие. Вот очень хорошо, чтобы нам быть такими мудрецами, которые Слово Божие не просто как-то пытаются там истолковать, переделать, объяснить или что-то, а которые, ну, каким-то образом таким, знаете, а просто вот расположить свое сердце, чтобы Слово Божие исполнять. Вот смотрите, они не написано про мудрецов, что они, получив во сне откровение, и сразу так просто написано, иным путем отошли в сторону свою, да? Вот, то есть так в жизни вот у них и получалось, что все, что они делали, это было исполнение Слова Его. Друзья, вот примеры из жизни Иисуса Христа, Иосифа, Марии, думаю, для нас пример, да, как они оказались как раз такими людьми, в которых сильно Бог действовал. Пастухи и мудрецы для нас пример, да, что так получилось, что они в своей жизни увидели большое действие Бога, и так случилось в жизни, что пришли и поклонились Иисусу Христу. И очень бы хотелось лично мне, чтобы по моей жизни Бог действовал, да. Наверное, это желание каждого из нас, чтобы в жизни нашей Бог действовал, чтобы мы видели действительно великую силу Его, которая совершает чудеса, которые, может быть, не для всех людей понятны, их не все видят, эти проявления чудеса, не все понимают. А вот вопрос, будет Бог действовать в моей жизни, в вашей семье? Ответ на этот вопрос, я так понимаю, это как раз этот стих, который я вначале прочитал, что когда апостол Павел пишет и говорит, кто будет чист от всего? И вот мы некоторые моменты перечисляли, да, что должно быть, кроме того, что чистым надо быть. Вот, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Бог будет совершать это доброе дело. Я приглашаю, чтобы вы сейчас помолились. Выразили вот благодарность Господу за то, что Он уже дарует нам такой вилос, и где-то мы его дела уже видим, да? И в прошлом году, наверное, много видели, когда Бог нам помогал, когда Бог какие-то свои действия совершал в нас, в наших семьях, или, может быть, совершал через нас в других каких-то семьях, при наших встречах, при еще чем-то, благодарность Ему за это. А где-то помолиться, попросить Господи, что, может быть, в моей жизни не так, и помоги это исправить, потому что мы хотим, чтобы Бог действовал в нашей жизни. И, может быть, что есть препятствия какие-то в нашей жизни, надо их увидеть, надо покаяться в этом, братья. Помолимся Ему об этом. Аминь.
Аминь. Господи, Боже мой, мы благодарны Тебе за воскресный день и за все темы, которые Ты сегодня предложил моему сердцу. Этот хлеб духовный, Господи, я хочу, чтобы Ты очистил мой сосуд. Не все было правильно сделано в прошлом году, я сознаю, понимаю. И хочется, чтобы я был пригодный на всякое доброе дело. Не знаю этот год, что ты получишь делать и как. Придется мне поступать, когда ты будешь предлагать мне какой-то труд. Но я хочу, чтобы я был угодным тебе. И моя семья, и наша церковь. Очисти, Господь, и начни эту работу с нашей семьи. Благодарю, что ты помогаешь спасаемых и наших деток. Дай, чтобы в этом году и наш сын, и Ангелинка заключили завет с тобой, это у меня желание, чтобы и их и сосуд был пригоден для тебя, мой Бог, Отец, и Святой Дух. Аминь.
Господи, благо,
Тебя
и славу, Господи, Господи, еще мы же бачим в горле воды, и исповедуйте простые очи, и дай, Господи, все у нас трудно, но мы можем сжать и так, и куча Твои слова, вообще ничего. Мыслями и слов, а мы не понимаем, что мы будем честно, только чтобы Дух и Святой Дух не улетят. И слышим, мы не будем платить всем, потому что ты его за ты завтра знаешь, я прошу. Любовь, Господи, с церковью нашим, благослови всех нас и умножь, и во святые дальше. Церковь твоя была чисто святая и помощь. И подчинялась в нем тебе спасение Иисуса Христа. И я тоже.
Аминь.
Еще, Господь, я также Тебя благодарю за сегодняшний день, когда мы все могли собраться уже в новом году и говорить о тех насущных проблемах, которые стоят перед нами, перед каждым из нас. В первую очередь хочу себе много вопросов задать, которые сегодня поставлены, насколько я готова Тебе открыть путь и подготовить этот путь, готова ли я к встрече с тобой, что я сделаю правильно, неправильно, прошлым, поэтому, что сегодня сделаю, а если ты убил и благопотребным сосудом являюсь ли я в этой жизни, в служении своего. Помоги мне еще больше думать, размышлять, где я должна остановиться и куда ты меня зовешь, чтобы я пришла, совершала тот труд, который предназначен именно для меня, чтобы я услышала твой голос, голос своего пастора, своего царя, и действительно прекрасно всех человек. И твоя благодать извинится на мне, на мне, братья, которые сегодня вместе служат со мной, по моей церкви, и много садил для нас прекрасно. Благодарю тебя, Господь. и прошу тебя, прежде добраться за вас, на всех тех, кто еще не пришел, чтобы также без спасения затронул их сердца. Слава тебе, Господи, еще раз за сегодняшний день, за всех, кого ты собрал, помоги, поддержи и купи, и места, и будь со всеми с нами, Господь, чтобы мы всегда все совершали по воле нашего великого Бога, приведи в Отца, Сына и Святого Бога.
Аминь. Боже мой, я благодарю Тебя, что говоришь сегодня. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты говоришь ко мне, то, чтобы я мог использовать Тобой, Твою жизненность. Я молю, прошу, чтобы я мог не покинуться от молитвы. Так эти послухите Богу, Господи, которые пришли с Востока, которые радовались Тебе, мой Спаситель, мою Лилу. Я молю, прошу Тебя, Господи, Боже Святой. Прости меня во всем том, Господи, что я был не воден, не был потребован, не делал там, потому что Ты хотел меня ждать в том году. И молюсь, чтобы в этом Богу было то, что Ты хочешь в моей жизни, Господи. И кто меня очистит, Господи, моя память. Молю, прошу Твоя родина, Спаситель, благослови меня, Господи, также, еще рождение ребенка. Благослови, пожалуйста, Господи, Даша, благослови, Господи, Боже праведный, и сильный вдох, Господи, все их любовь, кто крепи, поддержи, семью, Марии, Господи, сестры наши. И также дай благослови книги, и команды, Господи, и спаси самому, помоги. Слава Тебе, Господи, Бог за каждого брата, Харьевича, Стахова, Валеру и Боже, благослови и семью, Тамары, Валеры, Господи, всех, кого ты приводишь к нам в наше место. И благодарна Тебе, Господь, благослови брата Джорджа, всех других людей и гостей. И благодарна Тебе за все, на спасение, за славу личную, хвала, моему Богу, Иисусу Христу.
Аминь. Господь, я благодарю Тебя за эти примеры Священного Писания, которые оставили для нас, когда Ты показываешь, как Ты действуешь в жизни многих людей, как Ты совершаешь свое служение. Я просто Павел благодарил Тебя, говорю, что это большая милость, когда ты являешь служение. Я благодарю Тебя, что Ты являешь мне служение, моим братьям и сестрам. Что можем участвовать, ты называешь меня соработники, благодарность Тебе с такой доверием. Господи, прошу, помоги в своей жизни видеть все то, что препятствует мне быть сосудом высокого потребления. Помоги видеть, помоги убирать себя. Не просто это не так было сделано, не такие поступки, действия или желания. Помоги видеть, и это все правильно возрастает. Послание Тебе в том, чтобы быть таким добрым сосудом, благопотребным Тебе. Помоги, Господи, также, чтобы в нашей церкви могли еще очищаться, освящаться, возрастать, и чтобы наша церковь тоже была угодной Тебе, чтобы Ты еще мог открывать спасаемых в церкви. Благослови, Господи, в этом. Благослови наше общение, которое мы еще не думаем. Благослови нас и в каждом дне, в каждом, когда в этом году будем ходить и видеть всегда в своей жизни возможность для того, чтобы искать царствие Твоего. Да будет и слава Богу на что все. Аминь.
Аминь.
Наше собрание, друзья, подошло к концу. Несколько объявлений. Наше собрание проходит регулярно. Каждое воскресенье. Здесь на этом месте сейчас 30. Ну, следующее воскресенье будет по такому расписанию. Мы приглашаем участвовать, друзья, в материальном служении. У нас стоит ящик для сбора пожертвований. Будем участвовать в этом служении. Какие у нас есть нужды и нужды, чтобы об этом помолиться сейчас, чтобы молиться постоянно, поддерживая молитвы друг друга. То есть одна нужда у нас есть, это то, что вот мы молимся за наших верующих родственников, верующих детей, помолимся.
Потому что у нас есть всякие нужда, чтобы Бог дал нам служителя, чтобы мы имели своего служителя.
Да, так, я уже говорил, да, что надо братья планируют пояснить. Я, наверное, позвоню еще еще раз на этой неделе. Спрошу, как продвигается на вопрос с приездом. То есть они говорили, где-то не сейчас план, но я помню, в январе даже не планируют приезд. Может быть, в феврале. Но в феврале, кстати, будет 9 февраля. Общеамериканская конференция всех служителей Америки и Канады в Сакраменто, в Калифорнии.
Ну, тогда обычно всегда туда приезжает Николай Степанович. Вот и братская общая там тоже проходит. А 25 января будет братское восточное объединение в Массачусетсе.
Замечательно составление из Северной Америки.
В Чикаго, да?
А еще если нам иногда наш Миша ищет работу, чтобы он послал, мы видим, побыл он в Америке, говорит, Виталий, если даже не будет работы, то я согласен переждать, если он был в Америке. И мы не знаем, как хочет Бог. Как Бог усмотрит, пусть такие будут. Хотя он, у него желание ехать есть, видеться в Сирии. Там его друг один, где он был в этом самом, сын работает, миссионер. Но я бы с радостью. Это его желание, мы говорим, пусть Бог посмотрит как. Поэтому не знаете. Плана Божия и молимся об этом. И же Бог нам прилагал в этом году новых мира членов. Об этом будет давать ему переживать, коститься, молиться.
Я думаю, что можно так и за Полину прожить молиться. Чтобы Господь продолжал обидеть, как сердце доброе.
Хорошо, ставим. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты подарил нам это общение, это собрание. Слово Божие для вас оставило. Сегодня оно звучало. Принимать, слагать его в своем сердце, исполнять жизни своей. Приходим к Тебе, Господи, также с просьбой. И просим, чтобы Ты помог нам с поспешностью в делах наших. Когда мы Тебя просим о наших родственниках, о кого-то, может быть, есть дети, не спасенные, Господи, мешайся, также помоги, чтобы и это, чтобы они в своей жизни нашли Тебя как Спасителя, как Господина их жизни, пошли эту встречу. Просим Тебя, Господи, за Степочка, за Лену Свету, благослови их в жизни и в пути. Просим также и за Мишу, чтобы Ты в его жизни также ясно открывал волю свою и еще желание трудиться в разных странах, как миссионеров. Если будет Твоя воля, Господи, помоги ему в этом, утверди и направь. Также в свое время, чтобы он исполнил все заповеди, Твои заповеди и крещение, помоги нам быть помощью. Для этого также. Просим Тебя вот так же и за Полину, и за ним, но всех других, которые в какое-то время посещали когда-то нашу церковь, чтобы они не потеряли Тебя, как Спасителя в первую очередь, Господи. Помоги нам быть поддержку, помощь для них. Благослови церковь нашу в этом году принимать правильные решения, следуя путем Твоим. Благослови, Господи, также предстоящее общение сейчас. Прибудь с нами, благослови нас. Аминь.
Аминь.
Будем приветствовать, друзья, друг друга.
Давай. Просто еще помощь. Я думаю, что сегодня вечером.
Я верю просто, что даже
за
друзей.
А его все?
Yeah.
кто-то их добывает, кто-то их спонсирует. Ты говоришь, я о вас
Где твой чемодан?
Yeah. Thank you. интересное, ну, чтобы как задуматься.
Так, Ань, соберешь сборники?
Надо сборнички нам подсаживать, детки.
Да.
Сюда сборнички надо.
А вы в какой день здесь поедете в Америку?